вовеки.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 903 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Святая Церковь совершает неделю о Самарянке. Нашу программу откроет проповедь на это воскресное евангельское чтение преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова. Затем в программе «Жития радонежских святых» иеромонах Памфил Осокин познакомит наших слушателей с житием преподобного Михея Радонежского. Его память Святая Церковь совершает 19 мая по новому стилю. Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора, продолжит нашу сегодняшнюю программу и завершит ее рассказ иеромонаха Гурия, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который совершает свое служение в зоне специальной военной операции.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Вашим возглашением проявляется благодать Божия. Если благодать Божия не касалась сердца, то уста человеческие не произносили бы этих слов. И это верно. Благодать Божия действует над нас, как только Господь вознесся на небо и тем самым показал всем людям свободный вход на небо. Но чтобы зайти туда, нужно пройти через Голгофу, иного пути нет. Но что удивительно, хотя мы являемся свидетелями воскресения Христова, а именно тем, что, как в этом году многие из наших, даже здесь насельников, были и присутствовали, когда благодатный огонь сходил, и когда они своими очами видали и своим сердцем ощущали близость Бога, и также мне приходилось быть не во время благодатного огня, но несколько раз на тех местах, где ходил Господь, где Он был распят, где Он вознесся. Хотя это все приходилось видеть, но страсти и пороки, и жизнь, не соответствующие против закона Господня, она действует в природе человека и часто приходится нарушать. Почему? Да потому что частенько мы ослепляемся страстями и пороками, и, как сказано, если вы не исправитесь, в том числе и я, то мы, конечно, все погибнем. Мы часто слышим песнопение «Воскресение Христов видевши», а эта особенность поется после Евангелия за всенощной. И эта истина провозглашается от времен Христа Спасителя. И эта истина забыться у людей никогда не может. Почему? Да потому что это передается из поколения в поколение, передается, когда мы находимся в храме. И это радует человека, радует сердце человека и душу. И человек поневоле восходит от земли к небу. Мы живем под благодатью. А память сегодня самарянки, она жила под законом. И когда Господь находился у колодезя, это в Самарии, этот колодезь нам пришлось видеть. Он находится в полуразрушенном храме. Стены стоят, и потом нужно ступенек 15 спуститься к этому колодезю, и там можно напить воды. Глубина колодца 40 метров. До сих пор существует и проповедуется тот момент, когда Господь беседовал с самарянкой. Господь указывает ей на тайный соделанный грех. То есть, когда она попросила: «Господи, дай мне той живой воды, чтобы воду это иметь и не ходить сюда за водой», он сказал: «Пойди, призови своего мужа». Она говорит: «У меня нет мужа». «Верно ты сказала, что у тебя нет мужа. У тебя было 5, и тот, который есть, он тебе не муж». Тогда она говорит: «Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме». А он говорит ей: «Да, действительно, спасение от иудеев. Но наступает время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Потому что дух есть Бог, и поклоняться нужно в духе и истине». Она говорит: «Да, Господи, мы знаем, что когда придет Христос, Он нам возвестит все». Он говорит: «Это я, который говорю с тобою». И она после этих слов побежала в город. Пришли ученики и стали удивляться, как это он беседовал с женщиной. И предлагают ему есть. Он говорит: «Моя пища – творить волю пославшего меня Отца и совершить его дело». И мы, братья и сестры, также явились на свет для того, чтобы совершить дело. У каждого свое дело. Кто призван к семейной жизни родить и воспитывать детей? Кто призван к духовной жизни, тот должен исповедовать Бога чистой и святой жизнью. Но как часто спрашивают нас, как спасти и как трудно жить духовной жизнью. Духовной жизнью жить не трудно, но мудро. То есть, исполняя закон Божий, никого не осуждая, не смотреть ни за кем, кто чем занимается, а нужно смотреть только за самим собою. И когда Пахомию преподобному говорили, что мы хотим видеть от тебя чудо и знамение, а он говорит: «Великое чудо, когда мы видим около себя людей чистых, скромных, богобоязненных, в мире живущих, вот это настоящее чудо. И если мы будем жить в мире, в любви, единомыслии, мы всегда будем с Богом. Аминь. Христос воскрес!»
Вы слушали слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова, на воскресное евангельское чтение в неделю о самарянке. Троицкий патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Михея Радонежского. Среди учеников и последователей преподобного Сергия Радонежского особо место занимает его любимый келейник Михей, возливавший, по словам Епифания Премудрого, воды на руцы его. Сведений о жизни преподобного Михея сохранилось немного. Известно, однако, что он принадлежал к числу первых учеников преподобного Сергия и входил в узкий круг его сподвижников, которых основатель Троицкой обители посвящал свой опыт таинственного общения с Богом. Примечательно, что при пострижении монашества преподобный Михей Радонежский получил имя ветхозаветного пророка, редко встречавшееся в Древней Руси. Высказывается мнение, что это связано с особенным вниманием его к пророчествам в тяжелые времена чужеземного ига и княжеских неурядиц, которые переживала наша страна в XIV веке. Можно предположить, что сердца русских людей глубоко затрагивали тогда проникновенные слова пророка Михея, вселявшие надежду. «Он опять умилосердился над нами и сгладил беззаконие наше. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, который с клятвою обещал отцам нашим от дней первых». Под руководством великого подвижника Михей достиг высокой степени духовного совершенства. Кроткая душа его очистилась и обрела возможность созерцания неможителей. Благодаря высоте своей духовной жизни преподобный Михей стал единственным из насельников Троицкого монастыря, кто удостоился великой милости Божией присутствовать при чудесном явлении Пресвятой Богородицы преподобному Сергию. Однажды глубокой ночью преподобный, как обычно, совершал келейные правила и пел акафист пред иконой Божией Матери. Взирая на ее образ, преподобный Сергий усердно молил Пресвятую Богородицу о помощи своей обители. «Пречистая Мать Христа моего», — вызывал святой старец, — «ходатайца и заступница и крепкая помощница роду человеческому. Буди и нам недостойным ходатайцей, присно моли Сына Твоего и Бога нашего, да призрит Он милостью на святое место сие, посвященное в похвалу и честь Его святого имени навеки. Тебя, Матерь сладчайшего Христа Иисуса, призываем на помощь рабы Твои, ибо Ты имеешь великое дерзновение у Сына Твоего и Бога. Будь же всем спасительное упокоение и пристанище». Окончив молитву, преподобный Сергий сел отдохнуть, но вдруг почувствовал душой приближение небесного явления. «Бодрствуй, чадо!» — обратился он к своему келейнику Михею. «Мы будем в сей час иметь чудесное посещение». Едва он произнес эти слова, как раздался голос: «Всепречистое грядет». Старец встал и поспешно вышел в сени. Здесь осиял его свет ярче солнечного. Он узрел преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном Богословом. Не в силах вынести чудесное сияние преподобный Сергий пал ниц, но Божья Матерь прикоснулась к нему рукой и ободрила его. «Не бойся, избранниче мой», — сказала она, — «я пришла посетить тебя, услышана молитва твоя об учениках твоих. Не скорби больше и об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем. И не только при жизни твоей, но и по отшествию твоем к Богу я неотступно буду от места сего и всегда буду покрывать его». Сказав это, Божья Матерь стала невидима. Вострепетал старец от страха и радости, а когда через несколько минут он пришел в себя, то увидел ученика своего Михея распростертым на полу. Преподобному Сергию было дано видеть Царицу Небесную и слышать ее голос, а потрясенный ученик видел только свет небесный. «Встань, чадо мое», — кротко сказал старец. Михей поднялся, но тут же упал к ногам преподобного Сергия. «Скажи, отче, Господа ради, что это было за чудное видение?» — спросил он. «Душа моя едва не разделилась от тела». Но Сергий еще не мог говорить от большого волнения. «Подожди, чадо», — ответил он ученику, — «и моя душа трепещет от этого видения». После того, как старец несколько успокоился, он послал Михея позвать двух монахов — Исаакия Молчальника и Симона Экклесиарха. Они поспешили на зов игумена, и он рассказал монахам все, что было в его келье. Все вместе они совершили молебное пение Божьей Матери. Преподобный Сергий всю ночь провел без сна, внимая умом божественному видению. Ни гаданием, ни в сонном видении, а наяву видел он Матерь Божию, как видел ее некогда преподобный Афанасий Афонский, замечает Епифаний Премудрый. По древнему преданию, изложенному в киприановской редакции сказания о Мамаевом побоище, это небесное посещение было в пост Рождества Христова, в ночь с пятницы на субботу, и, как думают, в 1384 году. По другому предположению, это событие относят к рождественскому посту 1379 года, указывая, что в наступивших летом 1380 года трудных обстоятельствах нашествия Мамая великий заступник земли русской сам имел необходимость в особенном духовном подкреплении и обращал внимание на то, что преподобный послал на поле Куликова именно Богородичную Просфору. В благодарное воспоминание о чудесном посещении в Троице Сергиевой Лавре было установлено каждую пятницу совершать всеночное бдение с акафистом Богоматери в Троицком соборе, а на том месте, где по преданию стояла келья преподобного Сергия, каждую субботу после ранней литургии в церкви преподобного Никона совершалось молебное пение во славу Божией Матери. Преподобный Михей Радонежский скончался еще при жизни своего учителя 6 мая 1385 года. С его именем связаны два чудесных события, происшедшие в дни осады Троицкого монастыря польскими интервентами в 1608-1610 годах. В один из самых трудных моментов противостояния с захватчиками преподобный Сергий, явивший защитникам монастыря свою помощь, послал в Москву с вестью трех всадников-монахов. Одним из них был преподобный Михей. В тот же день его видели около московского Богоявленского монастыря. Преподобный Михей привез в обитель 12 вазов с хлебом, а затем исчез. Над его гробницей в 1734 году усердием архимандрита Варлаама по высочайшему соизволению и по решению Святейшего Синода в Троицком монастыре воздвигнута церковь, освященная в честь чудесного явления Божией Матери преподобному Сергию и часто именуемая Михеевской. Память преподобного Михея Радонежского совершается 19 мая и 19 июля в соборе Радонежских святых. Преподобный отче Михея, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями Марка Харитоновича Трофимчука, преснопамятного старейшего преподавателя московских духовных школ, регента семинарского хора.
Несколько слов хочется сказать о гражданских праздниках. В то время и вообще за все время существования московских духовных школ в Советском Союзе гражданские праздники исполнялись очень ответственно и по возможности торжественно. Не было исключением и в этом учебном году. 6 ноября в 19 часов в Академии состоялись торжественные собрания, посвященные 30-летию октября. Все, как обычно, собрались в актовом зале Академии. Вступительное слово произнес профессор Савинский, а доклад прочитал преподаватель Доктусов, после чего состоялся концерт. Как-то непривычно было слушать доклад о революции из уст преподавателя духовной школы. Обычно доклад произносит специально приглашенный лектор. В самый день праздника все присутствовали на литургии, за которой было прочитано послание патриарха, а затем состоялся торжественный молебен. Обычно в дни гражданских праздников учащиеся используют свободное время по своему усмотрению. Одни остаются в классах и занимаются уроками или читают литературу, другие посещают различные учреждения, кино, музеи, театры и другие. Если мы в первом году занятий в семинарии обращали внимание только на посещение храма, занятий, спевок, то в новом учебном году мы старались узнать все хорошее, что можно узнать о Москве. Поэтому в основном гражданские праздники мы, несколько человек, сходили в первую очередь в музей Смоленского собора, находящегося в Новодевичьем монастыре. Посетили Новодевичье кладбище. Очень знаменитые там имеются захоронения и надгробные памятники. В то время много людей всегда находилось у памятника Аллилуевой, жены Сталина. Посетили мы Старообрядческий храм. Там обратили на нас внимание, и когда узнали, что мы из семинарии, то сказали: «Молиться вы можете, только не креститесь». Были мы также в мечети, где нам сказали, что мы должны снять обувь и надеть головные уборы. Так как у нас с собой головных уборов не оказалось, то нам разрешили присутствовать только у входа. Присутствовали на богослужении в католическом костеле. Смотрели оперу «Борис Годунов» в исполнении Козловским роли Юродивого. Эти посещения нам пригодились в будущем, когда начали изучать различные религии, расколы, секты и сравнивать их с православными. Сразу же после гражданского праздника Октябрьской революции 9 ноября в Успенском академическом храме была совершена торжественная литургия с молебном и многолетием по случаю 70-летия патриарха Алексия. Через некоторое время появился слух, что должен быть назначен новый ректор. Новым ректором оказался епископ Казанский Гермоген. Первое его распоряжение касалось кухни. Он приказал, чтобы установить дежурных по кухне. Согласно этому распоряжению, дежурный направляется на кухню с 17 часов до 17 часов следующего дня. Было подсчитано, что каждому учащемуся придется дежурить один раз в 3 месяца. Запоминающимся для нас днем было посещение нашей школы митрополитом Ливанским Ильей 17 ноября. Это был первый случай, когда учащиеся своими глазами видели иностранного епископа и слышали его возгласы, чтение Евангелия и речь на арабском языке во время литургии и молебна. После литургии протоиерей Савинский в этом году Савинский принял сан. И митрополит Илья обменялись приветствиями. Протоиерей Савинский обратился к митрополиту Ильи с приветственным словом и подарил Казанскую икону Божьей Матери. В ответной речи на арабском языке с переводчиком митрополит Илья поблагодарил протоиерея Савинского за подарок и выразил радость по случаю возрождения духовной школы и о победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Он говорил, как во время молитвы за победу над фашистами ему явилась Матерь Божья и сообщила о победе России над врагом. Первое богослужение, совершенное новым ректором, епископом Гермогеном, состоялось 22 ноября в субботу. Все мы с интересом наблюдали за новым ректором, за богослужением. На второй день перед литургией произошло необычное недоразумение. Дело в том, что ректор, епископ Гермоген, поселился в гостинице. Ко всеночному бдению его привезли на академической машине. Договорились, что и на литургии должны привезти на этой же машине. Но оказалось, что машина испортилась. Воспитатель утром срочно позвонил в гостиницу сообщить ректору, чтобы он приехал на богослужение на такси. Но ему ответили из гостиницы, что никакой владыка Гермоген в гостинице не зарегистрирован. Оказалось, что он был зарегистрирован как Василий Иванович Кожин. Хорошо, что воспитатель случайно узнал об этом, и все завершилось благополучно. Литургия прошла торжественно. Часто по воскресным дням после вечернего богослужения совершались акафисты Божьей Матери на распев восьмым гласом. Начинали петь священнослужители, затем правый и левый хоры. Получалось очень торжественно.
Продолжение воспоминаний преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, старейшего преподавателя Московской духовной академии, вы услышите через неделю в программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня у нашего микрофона иеромонах Гурий, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, нештатный военный священник в зоне специальной военной операции. Отец Гурий был первым полковым священником в этой бригаде, о которой он рассказывает, с 2004 по 2012 годы, в том числе на Северном Кавказе по второй кампании.
Приветствую вас, Николай. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Конечно же, сегодня очень важно уделить внимание тем насущным вопросам, которые тревожат наших братьев и сестер в России и за рубежом, которые переживают о судьбе нашего Отечества, о судьбе православия, также тех, которые ждут с полей специальной военной операции своих братьев, отцов, близких и друзей. Происходящее сегодня – это одна из страниц истории нашего Отечества, которую выпало на нашу долю перелистнуть, пережить. Конечно же, это важный период, когда после того, как страна, победившая атеизма, отвергшая Бога, стала возвращаться к своим истокам, корням, снова начала восстанавливаться государственность, и люди задумались о Боге, задумались о возвращении к духовности. Да, сегодня важную роль вновь наш народ видит в духовности, и роль священнослужителей на войне очень важна. Сейчас мы снова сталкиваемся с той проблемой, когда человек в трудных обстоятельствах вновь обретает веру, ищет Бога, обретает потребность в этих важных вещах: укрепление веры, обретение Бога для себя, возвращение к своим духовным истокам. Институт военного духовенства в России зарожден, ну, в общем-то, очень давно, но вновь он получил свое возрождение, свою жизнь в 2010-2011 годах, когда указом президента Российской Федерации было учреждено военное духовенство. Но и до этого, задолго до этого, с времен, наверное, нашего такого нового церковного возрождения, в армию стали приходить священники. Приходить по той причине, что в них стали нуждаться воины, которые стали приходить в вооруженные силы на фоне тех событий, которые потрясли наше Отечество. Это распад Советского Союза, недавно пережитая тяжелая война в Афганистане. Это, конечно же, потеря корней, ориентиров на фоне всеобщей раздробленности и потери вот этих важных связей. Вдруг, внезапно, в человеке проснулась такая важная тяга к духовному, к поиску основания, фундамента, на котором нужно строить свое убеждение, свою жизнь. Поэтому, конечно же, духовенство появилось раньше военное. Мы уже стали появляться в войсках в те далекие 90-е, когда у нас появилась возможность приходить в вооруженные силы. Ну и, конечно же, я бы рассказал несколько слов о моем опыте со мной. Мы смело можем назвать первым христианским наставником военнослужащих святого Иоанна Предтечу, который, как повествует нам Святое Евангелие, дал назидание воинам, которые спросили у него, как быть им, чтобы спастись. И святой пророк ответил, что им необходимо быть довольным своим жалованием, никого не обижать. Краткое наставление, но оно показывает нам, что это было первым важным ответом на первые важные вопросы, которые задали военнослужащие. Как нам спастись? Как нам принять учение Христа? Как нам стать христианами? Как нам унаследовать Царство Небесное? Действительно, мы видим, что очень многие последователи христианства в первом же веке стали назидаться этими словами святого Предтечи и вследствие обратились ко Христу и стали членами церкви. Это были совершенно необыкновенные люди, совершенно, казалось бы нам, странными и, как бы сказали светские люди, наверное, на первый взгляд, неподходящие для церкви. Это воины, и среди них те, кто участвовал в евангельских событиях. Ну, конечно же, это Лонгин, сотник, святой воин Римской империи, который участвовал в распятии Христа. И за ним Корнилий, сотник, один из командиров римской армии, которые первые уверовали в Бога, обратились. В случае Корнилия обратился целой семьей, крестил весь свой дом. И мы считаем, что это вот были первые военные наставники, наставники воинов, которые привели военнослужащих ко Христу. Военное духовенство как институт сложилось уже после Отечественной войны 1812 года, когда военное служение состоялось как институт, который уже состоял регулярно в войсках, в Крымскую войну, в Восточную войну, в ряде последующих турецких войн, туркменских кампаний, в Японскую войну, в Первой мировой войне. Этот период породил множество священников-героев, которые участвовали в этих войнах не просто как священнослужители, а как граждане своего отечества, которые вдохновляли и поднимали на подвиг военнослужащих в трудные минуты, в трудные периоды, которые зачастую случались в военных конфликтах. Мы знаем множество священников флотских, которые совершили свой подвиг на морском театре, на кораблях, священников, которые совершали свой подвиг во время освобождения братских народов Балкан. Эти священнослужители, многие из них были награждены высшими военными наградами. И, конечно же, к сожалению, многие из них погибли геройски на полях этих сражений. Конечно же, сегодня военное духовенство во многом опирается на тот фундамент, который был заложен священнослужителями русской императорской армии Первой мировой войны, когда война обрела новый вид, новый образ, и священнослужители показали, так сказать, пример, образец своего служения в войсках. Сегодня мы, конечно, во многом питаемся от их опыта. Это и организация богослужения, отправление обрядов в войсках, это и устройство храмов, совершение треп и прочее. Все очень похоже. Меняются люди, но суть остается. Это, конечно же, воины, которые находятся в полевых условиях. Порой очень непростых условиях. И священнику приходится адаптироваться и участвовать в тех процессах, в которых участвует военнослужащий. Конечно, в техническом вопросе. Моя командировка сложилась таким образом, что совпала с периодом защиты научной диссертации. И, конечно, когда началась специальная военная операция, я не мог оказаться в первые ее дни вместе с военнослужащими. Дело в том, что по понятным причинам была потеряна всякая связь с ними. И как только она восстановилась, и как только появилось какое-то окошко, у меня прошла предзащита, мне, в общем-то, удалось отправиться в зону боевых действий. Ну, уже находясь там, я получил сообщение о том, что необходимо, ну, неким установленным образом оформлять свое там присутствие. Появились некоторые церковные требования, которые я был обязан выполнить как послушник, как священнослужитель. И мне пришлось вернуться из зоны специальной военной операции для того, чтобы осуществить вот эти все действия. Ну, вслед за этим, конечно же, последовал ряд других командировок. На сегодняшний день я уже несколько месяцев нахожусь в зоне боевых действий, продлевая эти командировки по собственному своему заявлению. Ну, по той причине, что я, наверное, не оставляю свою паству, продолжаю с ней оставаться, поскольку, побывая один раз в этих условиях, понимаешь, что ты очень многого не успеваешь сделать, очень много еще предстоит, и ты не можешь оставить своих подопечных без своего духовного внимания, кормления. На сегодняшний день священнослужители должны соответствующим образом оформлять свое пребывание в зоне боевых действий. Конечно же, это заверенное заявление, утвержденное правящим архиереем, и необходимо получить удостоверение синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами для того, чтобы официально, легально находиться в зоне СВО. Для этого, конечно, священнослужители, добровольцы подают свое заявление и получают командировочное удостоверение. И с этим документом отправляются войска. Я уже имел опыт отправления богослужений в зоне боевых действий в большие церковные праздники. Это период второй кампании чеченской, так называемой, 2000-е годы, когда командировка выпадала на предрождественский период, на Рождество Христово. Также в этот раз командировка выпала на рождественский, крещенский период, на период Великого Поста, на период Святой Пасхи, пасхальных дней. Это, конечно же, было таким очень важным делом, потому что штатные священнослужители, находящиеся в войсках, они часто привязаны к своему храму, к полковому храму, находящийся в постоянном пункте дислокации в городах. А в зоне СВО в этот момент оказываются лишь гуманитарные миссии, куда приезжают священнослужители с подарками, куличами, гуманитарной помощью и так далее, совершая молебны и как-то напутствуя военнослужащих. В моем случае это был полный цикл присутствия священнослужителя в войсках в эти важные церковные периоды церковных праздников. Так замечательно сложилось, что, находясь в месте расположения передовых частей на фронте, была учреждена часовня в землянке под землей, которая, конечно же, не могла вместить всех желающих, но служила постоянным местом совершения неких богослужений и обрядов церковных. В ней и совершились важные таинства для военнослужащих. Это соборование в период Великого Поста, исповеди регулярные, таинства Святого Причащения, утренние и такие порой ночные службы, которые очень вдохновляли и укрепляли веру в наших благочестивых воинов. Мне так довелось совершать богослужение Святой Пасхи в условиях полевых, совершенно удаленных от обычных наших привычных условий. Будучи насельником Лавры, конечно же, я привык встречать Пасху в торжественной обстановке, в огромном соборе, в сопровождении церковных хоров, большого количества прихожан. Здесь все было скромно. Моими прихожанами были простые военнослужащие, скромные зачастую люди, которые пришли разделить со мной этот праздник. И между нами было полное понимание того, что этой радости, этого торжества церковного мы лишаемся вместе. И я, священнослужитель, посетивший их, находящийся с ними, тоже, так же, как они, лишен этой соборной радости служения в большом храме. Вот. И большая ответственность на меня, я чувствовал, возлагается в том, чтобы не лишить их этой радости, чтобы дать им ощущение Пасхи, этой пасхальной радости. И, конечно же, большим трудом было привести их к этому осознанию, к этому пасхальному торжеству, совершая исповеди и назидая словом, беседуя с ними. Особенностью пасхального богослужения было то, что в связи с постоянной угрозой огневого воздействия противника собираться большим количеством было нельзя, и мы совершали богослужение под землей, совершали его частями, разделяя на разные части, как-то адаптируясь к ситуации, к обстановке в небольших помещениях. Но и эти уютные, маленькие, так скажем, полупещерные храмы, в которых мне довелось совершать на пасхальной неделе богослужение и на присущей постной страстной неделе, они были, наверное, нам дороже больших соборов. Да и благодать была не меньше, потому что чувствовалось, что Господь с нами, с теми, кто кается, с теми, кто молится и готовится к причению святых тайн, с чистым сердцем хочет прославить воскресшего Христа. Важно, что для многих военнослужащих это было первым знакомством с церковным богослужением. Было важным шагом к преодолению этого барьера вхождения в церковь. Я очень верю, надеюсь, что по возвращении с фронта эти люди изменятся и станут благочестивыми христианами. Вне всякого сомнения, война меняет человека, и, конечно же, присутствие священника очень важно для того, чтобы сориентировать и направить его в правильном таком христианском русле. Совершив пасхальную утреннюю, первую пасхальную ночь, я поздравил военнослужащих, раздал им подарки, куличи в этой маленькой часовне. Потом отправился по подразделениям, потом немного отдохнул и следующий день весь посещал другие отдаленные подразделения, раздавая куличи и везде читая пасхальное патриаршее поздравление. Это патриаршее послание мне было прислано из канцелярии нашей обители. И с этим связано одно очень трогательное событие. Читая патриаршее послание в одном из подразделений, находясь на передке, в условиях полевых, в окопах, в блиндажах, я читал его по небольшому листочку. И я очень смущался, переживая, что слушатели не поймут, может быть, какого-то мудрого, но в то же время очень глубокого по своему содержанию текста, который адресовал святейший патриарх православным христианам. Я переживал, что люди, находящиеся здесь в условиях войны, не смогут во всей мере понять, о чем говорит святейший патриарх. Но, к моему удивлению, в хорошем смысле, я увидел то, что согрело мою душу и стало для меня огромным духовным опытом. Когда я читал пасхальное слово святейшего патриарха, я увидел, как некоторые военнослужащие вытирают слезы, которые навернулись у них на глазах во время этого чтения. Я скажу, что Слово Божие врывается в наши будни суровые, в будни военные, где, казалось бы, нет места ничему духовному. И Слово Божие начинает менять нас, менять окружающую обстановку. Человек, который еще минуту назад и не задумывался ни о чем духовном, вдруг утирает слезы и начинает обращаться к Богу. Патриаршее послание было прочитано мною многократно. Во многих подразделениях, которых я посещал на Светлой Седмице. Да, я начал читать его еще со Страстной недели, когда посещал те подразделения, которые я понимал, что не смогу посетить на Пасху. Да, я поздравлял с Пасхой Христовой и приветствовал пасхальным приветствием «Христос воскресе» еще на Страстной неделе. Я понимал, что военнослужащие, которые уходят на передок, которые встретят Пасху под огнем противника, там, где у них не будет совсем времени на богослужение, для них Пасха началась раньше. Это тоже было таким очень важным для меня опытом. Я думаю, что я ничем не нарушил церковный устав, но, наверное, сделал больше, что могли бы сделать просто церковное богослужение на гражданке. Я хочу сказать, что из этого опыта приходят очень важные практические такие моменты, которые необходимо передать тем священнослужителям, которые планируют посетить зону боевых действий. То, что священнослужитель должен быть готов всегда совершить богослужение. Самое, может быть, небольшое, находясь в войсках, может быть, не только краткий молебен или за упокойную литию, но, конечно же, всегда должен быть готов совершить исповедь или преподать причастие святых тайн нуждающимся. Так я брал с собой и петрохиль, святую воду, и, освящая расположение, имущество, вооружение, очень часто выявляются военнослужащие, которые хотят поисповедоваться, и очень часто, повторюсь, те, кто хотят исповедоваться впервые в жизни. Да, война, обстановка подвела их к тому осмыслению, когда они начинают осознавать себя не просто крещенными людьми, а православными христианами. Нужно еще отметить и тот момент, что священнослужитель становится частью воинского коллектива, воинской семьи, располагаясь, размещаясь в воинском подразделении. Как в моем случае, это один из взводов подразделения, в котором я находился. И, конечно же, нужно понять, что эти товарищи, сослуживцы, эти братья во Христе станут, ну, в каком-то смысле семьей, с которыми нужно будет разделять и будни. Священник должен, конечно, понимать, что он должен будет разделить эти будни фронтовые, которые включают в себя и работу истопником, и поваром, и водителем, и, так сказать, организация каких-то таких вот будничных вещей. Ни в коем случае не нужно этим гнушаться, а наоборот, нужно участвовать и помогать людям, потому что вдруг в какой-то момент ты можешь оказаться отвергнутым этим коллективом, который станет избегать общения с тобой по той причине, что ты посторонний человек, который приехал лишь посетить, побывать, может быть. Как часто, к сожалению, случается с теми, кто участвует лишь в гуманитарных миссиях и избегает от тех вот бытовых процессов, которые, с которыми сталкиваются военнослужащие. Когда меня спрашивают, а чем ты занимался сегодня, или вчера, или в какой-то день, я всегда привожу короткий такой пример. Вчера я вырыл окоп для стрельбы с колена. Так вот, была необходимость каждому члену воинского подразделения организовать такую боевую точку. И священник тоже, взяв лопату, копал ее и, так сказать, организовал себе место для нахождения во время нападения противника, скажем. Конечно же, не предусматривает служба священника использование оружия, но вот это участие в быту, в том числе в воинском, вот этом быту военнослужащих, оно сближает и не только делает тебя безопаснее, то есть обезопасивает твое присутствие в войсках на войне, но и как настраивает, что ли, всех на то, что ты не посторонний человек. Находясь в воинском подразделении, конечно же, ты невольно становишься участником и каких-то важных действий, событий, которые возлагаются на военнослужащих повседневно. Помимо, конечно, воинской какой-то службы, связанной с использованием оружия. Например, приходилось помогать в налаживании связи, в обслуживании какой-то техники, передвижении и так далее. Конечно, священнослужитель должен к этому быть готовым и ни в коем случае не гнушаться суровыми буднями, которые его встретят на войне. Нужно быть готовым буквально кепкой вычерпывать воду из окопа или, так сказать, чистить картошку замерзшими руками. Один из таких случаев, когда я столкнулся с проблемой, что при крещении воина у меня не было свидетельства о крещении, установленного образца на бланке, который утвержден Священным Синодом. Я по памяти набрал на компьютере те пункты, которые указаны в этом свидетельстве. Личные данные крещаемого, святое имя и день памяти святого небесного покровителя, место крещения. И мне нужно было адаптировать этот документ как документ, привычный для воинов. Указать там номер части и указать место для подписи командира и войсковой печати. Я тут вспомнил, конечно же, свой опыт служения на военно-морском флоте, когда мы крестили в открытом море. И просто ставили корабельную печать, указывая координаты, вписывая место крещения как морскую зону, где находился в это время корабль. Также примерно мы указали здесь, учитывая некоторые вещи, которые нельзя указывать. Поэтому мы, конечно, родили в этот момент некий новый документ, в котором указывали данные, которые, так сказать, потом останутся как метрика некая для этого человека и, конечно же, как некое свидетельство о деятельности военного священника в зоне военных действий. Такие появлялись уже документы, да. Когда ты посвящаешь себя служению, постоянно меняя место своего пребывания, находясь в разных подразделениях, также и находясь в одном подразделении постоянно во время боевых действий, понимаешь, что страха как такового нет. Страх смерти или страх получить тяжелые ранения, он как-то исчезает. Наверное, появляется осознание своей ответственности. Страх того, что в важный момент ты не сделаешь то, что должен сделать, не выполнишь своих обязанностей, поколеблешься в вере или подашь дурной пример. И вот это ощущение важной ответственности, ощущение того, что ты один священник, на большое количество людей, которые при любом раскладе, при любой ситуации, если ты исчезнешь из этого подразделения, останутся без духовного кормления. Вот тут появляется страх. Страх того, что из-за твоих необдуманных действий военнослужащие могут оказаться без причастия и исповеди. Был такой случай, когда в очередной раз, осуществляя поддержку военнослужащим при установлении связи, практически при угрозе огневого воздействия противника, практически под огнем противника, пришлось оказаться. И на следующий день я одному из командиров это с таким восторгом описал, то, что вот, значит, был в такой-то ситуации и находился, так сказать, в условиях, сопряженных с риском для жизни, то получил от него такое совершенно трезвое, обоснованное замечание, и которое было сформулировано короткой фразой: «Связистов много, а иеромонах один». И тогда я понял, что, в общем-то, да, действительно, нужно понимать важность своего служения. И, в общем-то, каждый должен заниматься своим делом. Ну, мой опыт таков, что посещая воинские подразделения, уже сложился некий алгоритм действий, который помогает не потратить такого очень драгоценного времени, посещая подразделения различные. Дело в том, что священнослужитель очень часто посещает воинские подразделения, ну, на облучке, на короткой ноге, очень быстро, то есть пребывая в одно подразделение, проводя свою работу там, отправляясь в следующее. В моем случае, конечно, было не так, потому что я пробыл уже несколько месяцев в одном соединении, и меня там хорошо знают, уважают и всегда готовы к моему визиту. Уже, в общем-то, процесс знакомства и утверждения там произошел. Мы уже можем спокойно говорить о духовных вопросах, ничто нас не тревожит и не торопит. Но зачастую священник приезжает, а так будет всегда, потому что нас не хватает. Священнослужитель приезжает в войска, в разные подразделения, незнакомые. Ему приходится пережить первые важные моменты знакомства и рекомендация себя. Вот здесь, конечно, очень важно сразу же иметь некий алгоритм действий, который поможет сэкономить время, чтобы провести все в практическую плоскость. Поэтому, посещая подразделение, нужно необходимо сразу же наладить взаимодействие с командованием, чтобы военнослужащие не препятствовали и содействовали твоей работе, оказывали возможность перемещения, передвижения, чтобы эти бытовые вопросы твоего пребывания были решены сразу с колес. Потом, конечно, начинается уже тот творческий момент, который священнослужитель готов осуществить любой, исходя из своего опыта. Это уже работа с военнослужащими, работа с людьми, как с рядовыми, так и с офицерами. А сейчас еще появились новые такие категории, окормляемые паствы. Это мобилизованные, которые пришли по мобилизации в войска, и контрактники, которые пришли по контракту. Это и офицеры, которые, как говорится, посвятили военной службе всю свою жизнь, для которых воинская служба стала судьбой. Поэтому здесь, конечно, важно сразу решить вопросы, которые не будут потом помехой. Это перемещение, передвижение, расположение в войсках, постановка на довольствие и прочее. Чтобы были оформлены необходимые все документы, боевые распоряжения, командировочные документы и так далее. Каждый раз, прежде чем принять какое-то решение или осуществляя какие-то действия, мы, насельники лавры, по заведенной в обители традиции, соотносим, спрягаем свои решения с опытом общения с нашими духовными наставниками, с нашими духовниками и с их святыми предшественниками, с нашими общими святыми преподобными отцами. Задаем себе вопрос, как бы поступили они, как бы благословили нас они, наши какие-то действия. Я всегда вспоминаю того человека, который стал моим духовным отцом еще в школьные годы, посредством переписки, почты, а впоследствии духовником в монастыре, моим восприемником при монашеском постриге, это архимандрит Кирилл Павлов. Герой войны, защитник Сталинграда, который не обрел, а вновь обрел, наверное, свою веру на фронте. И, вернувшись с войны, пришел в стены духовных школ, духовную семинарию, академию, окончил их со степенью кандидата богословия, поступил в монастырь, в духовное братство преподобного Сергия, стал духовником, духовным наставником монашеского братства на многие десятилетия. Я часто, да всегда думаю, а как батюшка отнесся бы к тем или иным событиям, к тому или иному моему поступку, одобрил бы он его или нет. Наверное, все-таки вот эта постоянная сверка себя с памятью святых наставников, наверное, является самым важным руководством в деятельности. Я, конечно же, посоветую каждому священнослужителю, который отправляется в зону боевых действий, не принимать решения самостоятельно, спонтанно, а подумать, как бы отнеслись к принимаемому решению или к поведению какой-то позиции духовники, наши наставники, иерархи, которые были прежде нас, которые бесспорно, без всякого смущения являются для нас наставниками и образцами, на которые мы равняемся и пытаемся им подражать в духовной жизни, а также, наверное, и в жизни повседневной. С самого начала специальной военной операции по благословению святейшего патриарха Кирилла, священного архимандрита Троицы Сергия Лавры, мы, священнослужители, отправляемся в зону боевых действий, отправляемся не как воины, помощь которых, в общем-то, войска не нуждаются. В войсках много специалистов и профессионалов своего дела, видавших виды воинов. Мы идем туда как свидетели и благовестники спасительного Слова Божия. Для тех людей, которые оказываются в трудных обстоятельствах, которые оказываются в неких новых для себя обстоятельствах, условиях войны. И мы должны, конечно, им прежде всего провозглашать те истины, то спасительное благовествование Евангелия, которого они были, возможно, лишены на гражданской службе, на своей, вне войны, но потребность которых у них появилась в момент испытания. Если мы не выполним эту важную миссию, то, как говорят, ничего пустого не бывает. Это место может быть занято чем-то другим, душевредным и неспасительным. Поэтому служение священнику очень важно. Я вернусь, наверное, к той мысли, которую озвучил в начале нашей беседы, то, что мы не можем оказаться в стороне тех вопросов, которые тревожат наших соотечественников в России и за рубежом, которые переживают о судьбах нашего Отечества, о судьбе нашей веры православной, которые переживают о своих близких, которые находятся на фронте. Мы, священники, должны сделать все, чтобы утешить их, взбодрить, укрепить их веру. И то, что не смогли сделать их близкие, возможно, ну, наверное, сделать должны мы, как духовные наставники, для того, чтобы человек, вернувшись с войны, стал другим, стал тверже в вере, избежал неправильных поступков. Как сказал один из духовников, мы должны взять его за руку и в момент принятия сложного решения провести по этому тонкому, шаткому мостику, чтобы он не оступился. В дни Святой Пятидесятницы, в дни пасхального торжества я хочу обратиться со словами поддержки и утешения прежде всего к тем, кто лишился своих близких в ходе этой войны. Господь да утешит и укрепит их в их потере. Пусть осмысление того, что эта жертва не напрасна, утешит и взбодрит их. Хочу обратиться к тем, кто, повторюсь, переживает за судьбу нашего Отечества, за судьбу нашей веры. Обратиться к ним, чтобы они усилили свою молитву в этот период, когда в их молитве очень нуждаются наши близкие, нуждается наше Отечество. Как в России, так и в других странах. Там, где православная вера является последним рубежом, последней спасительной какой-то нитью, за которую можно ухватиться в нашем бушующем таком, как бурное море бытии, хочу и обратиться ко всем со словами пасхальной радости, которая превыше всех скорбей, невзгод. Это торжество жизни над смертью, торжество правды над неправдой, над ложью, торжество любви над ненавистью. Это слова, которые для нас, для всех являются утверждением нашей веры, по слову апостола Павла, которые делают не тщетной, а осмысленной нашу веру, нашу проповедь. Это слова о воскресении Христовом. Это благовествование и утверждение вечной жизни, которая обещана всем нам Господом Иисусом Христом. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос.
Это был рассказ иеромонаха Гурия, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который совершает служение военного священника в зоне специальной военной операции. Отец Гурий был первым полковым священником в этой бригаде с 2004 по 2012 годы, в том числе на Северном Кавказе во второй кампании. Подошел к концу 903-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!
пшеницы лом.